Здравствуйте, сегодня пятница, 1 апреля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российские власти заявляют об обстреле украинскими вертолетами нефтяной базы в Белгородской области. По данным правозащитников, уже более 1000 российских силовиков отказались ехать воевать в Украине. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия объявил о скором проведении референдума о вхождении республики в состав России. Также сегодня.
Будет красивое заявление для публики о том, что посмотрите, мы победили, теперь они платят в рублях, что абсолютно не соответствует действительности. Ну, гора родила мышь.
Эксперты нефтегазового рынка считают бессмысленной схему оплаты в рублях газовых контрактов, которую распорядился использовать Владимир Путин. Центральная тема сегодня – уничтожение в результате обстрела ракетами нефтяной базы. За 5 с лишним недель войны России против Украины уничтожались и гораздо более крупные объекты. Я уже не говорю о том, что в данном случае погибших в результате обстрела нет. Важность этого события заключается в том, что нефтяная база находилась в Белгородской области, то есть на территории Российской Федерации. Точных данных о том, кто конкретно обстрелял нефтебазу, нет. В социальных сетях появились видео, на которых зафиксирован и момент обстрела, и пролетающий на низкой высоте вертолет, однако чей это вертолет, украинский или российский, с уверенностью утверждать невозможно. Согласно заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, база была обстреляна украинскими боевыми вертолетами. Вот что передавал сегодня утром с места события корреспондент телеканала «Мир Белогорья».
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, причина произошедшего – атака двух украинских вертолетов, которые на низкой высоте подошли к объекту и нанесли удар. Известно о двух пострадавших – это сотрудники нефтебазы. Им оказана первая медицинская помощь, и сейчас жизни и здоровью их ничего не угрожает. А это близлежащие дома, в которых проживают местные жители. Сейчас их переселили в безопасное место. Работают на месте расчеты со всего региона. Мы видели из Борисовки, Грайворонского округа и даже из Нового Оскола. Это северный край области.
А вот что сказал представитель МЧС тому же телеканалу «Мир Белогорья», стоя на фоне огромных клубов густого черного дыма, отмечу это. Его данные о пострадавших отличаются от того, что рассказывал корреспондент.
Тушение пожара продолжается. Для недопущения распространения огня проводится охлаждение соседних резервуаров при помощи лафетных стволов. Лаборатория Роспотребнадзора провела замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ в районе жилого сектора. По результатам замеров концентрация вредных веществ не превышена. В результате пожара пострадавших нет.
Это был представитель МЧС. Он говорил на месте пожара, возникшего после обстрела нефтяной базы в Белгородской области. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» украинские власти никак официально не комментировали уничтожение нефтебазы на территории российского региона, откуда российские войска вели наступление на Харьков. Напомню, что буквально 2 дня назад в той же области произошел взрыв на складе боеприпасов, который губернатор Гладков объяснил возникшим там пожаром. Сегодня сразу прозвучала версия об авиаударе с украинских боевых вертолетов, коих, согласно сделанным ранее заявлениям представителей Министерства обороны России, по идее, не должно было быть в природе, так как они все были уничтожены, а в воздухе было обеспечено полное господство российской авиации. Объясняться пришлось и пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Вот его диалог с корреспондентом «Комсомольской правды».
События в Белгороде сегодня утром неоднократно было сказано на высшем уровне, в частности Минобороны, что у нас превосходство полное в воздухе в ходе этой спецоперации. Как же вот это могло случиться? Что вы об этом думаете?
Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны все-таки делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Это действительно так. А что касается произошедшего, то, наверное, оценки должны все-таки давать не мы, а наши силовые ведомства.
Но с общей точки зрения, это эскалация конфликта дальнейшей, как вот это расценивается?
Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий комфортных для продолжения переговоров.
Это был комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. А вот как отреагировал в эфире украинского телеканала «24» советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Не подтвердив и не опровергнув причастность ВСУ к пожару на нефтебазе, Денисенко подчеркнул важность этого события.
Тобто, в принципе, ну, вы помните про то, что у нас...
Ну, вы же помните, что в первый день войны была уничтожена вся наша авиация, вся система ПВО. Но вот такая история приключилась. Если говорить серьезно, то смотрите, россияне будут затронуты этой войной. Это важно понимать. Второй не менее важный момент. В общественном договоре, заключенном между Путиным и российским народом около 20 лет назад, один из ключевых пунктов после Второй Чеченской войны звучал так. Война для вас будет только в телевизоре. То есть никогда на вашей территории, на территории Российской Федерации, войны не будет. Может быть, будут какие-то террористы, они будут ликвидированы, как в фильмах, а вы будете смотреть это как телесериал. И тут впервые за время правления Путина сериал превращается в жизнь, переходит из онлайна в офлайн. Это, честно говоря, страшный психологический удар для россиян. Я с утра читаю их в соцсети. У них не умещается в голове, что нужно вставать посреди ночи. Это очень важно. Они начинают нести всякую ахинею, мол, мы отомстим, но у них не умещается в голове, что они подвергаются риску, что так может быть вообще. И то, что партизанская война в России и Беларуси продолжится, это плюс для всех нас. Больше того, в политическом руководстве России идет уже почти неприкрытая война между условными технократами и условными ястребами. Скорее всего, она не приведет к падению режима Путина как такового. Но это нам на руку. И если бы Белгорода не было, то его стоило бы придумать. Потому что после него у них в головах много чего поменяется. Ну а в самом Белгороде сейчас настоящая паника.
Ну а в Белгороде реально зараз паника.
Это было мнение советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, фрагмент эфира украинского телеканала 24. Продолжаются ожесточенные споры о том, насколько сильной поддержкой пользуется среди россиян так называемая специальная военная операция России против Украины. Так или иначе, но случаи отказа силовиков участвовать в этой операции фиксируются. Правозащитник Павел Чиков сообщил более чем о 1000 военнослужащих и бойцов, которые отказались воевать в Украине. Так называемых отказников увольняют, но некоторые из них, несмотря на давление, не боятся оспаривать свое увольнение в суде, рассказывает Мария Бершова.
Правозащитник, юрист, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что больше 1000 военнослужащих и бойцов Росгвардии из 7 городов Российской Федерации отказались от участия в так называемой спецоперации. Отказники сталкиваются с увольнениями, им помогают адвокаты «Агоры», в их числе Михаил Беньяш. Он сообщает о 12 росгвардейцах, отказавшихся ехать в Украину. Все они из нескольких взводов и рот отряда ОМОНа «Пластун». По словам Михаила Беньяша, решение не ехать в Украину они принимали независимо друг от друга и самостоятельно. Их всех уволили 1 марта, но они решили идти в суд, чтобы восстановиться.
Некоторым из них стали угрожать, они отказались. От иска осталось трое. В Росгвардии есть части, которые относятся к полицейским. Вот это полицейские. Мобильный отряд особого назначения, Краснодар.
Это вообще особенный случай или еще есть?
Их очень много по всей стране. Их сотни.
Они не боятся отказываться?
Боятся, но еще они боятся умереть.
А это только Росгвардия, полиция?
Армейские тоже. У нас было судебное заседание предварительное, оно отложено. Мы их защищаем, да, уже идут суды. Эти трое первые, они просто в первый же день отказались. Они внезапно, благодаря российским властям, оказались без работы, без денег. У некоторых семьи, у некоторых ипотека. И сейчас их история заключается в том, как бы заработать деньги, чтобы содержать свои семьи.
По всей России таких отказников достаточно много, но только эти набрались смелости судиться. Остальные слились без драки, что само по себе очень многое говорит о них, как о бойцах, написал в своем телеграм-канале Михаил Беньяш. Тем не менее, он уверен, что с каждым днем отказников будет все больше.
Вот это поведение становится социально одобряемым, понимаемым, принимаемым. Сейчас меняются оценки в стране к происходящему. И вот такая модель поведения становится нормальной. так правильно. И когда раньше приходилось вырабатывать решение исключительно самостоятельно, на свой страх и риск, то сейчас решение, ну, оно какое-то есть. И люди видят, что за это будет. Не расстреляли, под трибунал не отправили, в тюрьму не посадили, а наоборот, сами пошли судиться. И людям от этого становится менее страшно. Ничего смертельного в этом нет, значит, в принципе, можно и не ехать.
По словам Михаила Беньяша, бывшие ОМОНовцы, отказавшиеся ехать в Украину, пока не готовы общаться с журналистами.
Они не привыкли к публичности, она их пугает. Они находятся под давлением не только оперативных сотрудников, но и друзей, и родственников. Далеко не все это приняли. Люди смотрят телевизор, для кого-то это предательство. И чем чаще будет их фамилия произноситься, тем больше будут эти звонки от близких друзей и далеких знакомых. Общественное мнение модерируется. Это все пропаганда. Самосохранение у них сработало. В их поступках нет. Он законный. Он обоснованный. Гражданин имеет право не ехать на войну и не убивать людей. И на спецоперацию специально он тоже имеет право не ехать, если не хочет. Обычно специальную операцию едут силы специального назначения, которых учат и за это платят деньги. Чем больше цинков ползет с Украины, тем больше нежелающих пополнить их содержимое будет в России.
По мнению правозащитника Юрия Вдовина, печально, что неприятие так называемой спецоперации возникает только под угрозой быть убитым.
Солдаты, которых непосредственно касается возможная смерть, неизвестно за что, могут заключить отрицательное отношение к существующей войне. Их тоже немного, но, конечно, число их будет расти, потому что смерть близкая, неизвестно за что, многих мозги просветляет. Они понимают, что идти на убой ради того, чтобы убить своего брата-украинца, ну, нельзя убивать. Это доходить начинает, но далеко не до всех, к сожалению.
Юрий Вдовин считает благом, если хотя бы часть из тех, кого сегодня направляют в Украину, не захотят убивать и быть убитыми. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 1 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Продолжим разговор об отношении к нынешней войне против Украины. Владимир Золкин, координатор созданного в Украине проекта «Ищи своих», благодаря которому родственники попавших в плен российских солдат могут узнать об их судьбе и местонахождении. Идет сбор информации и о погибших россиянах, чьи тела не были забраны с поля боя. Насколько мне известно, интернет-ресурсы проекта «Ищи своих» в России блокируются или пользоваться ими запрещено под угрозой предъявления обвинения в дискредитации российской армии. Сотрудники проекта звонят родственникам пленных, и вот какой диалог состоялся в телефонном разговоре между Владимиром Золкиным, напомню, это координатор проекта «Ищи своих», и матерью одного из пленных. Это стоит послушать, чтобы реальнее представлять себе, что происходит сейчас в России.
Почему вы думаете, что именно Украина, и в Польше это же самое все есть, почему вы думаете, что именно Украина должна была напасть на Россию?
А потому что там все планы ваши разработали. Мало того, что Украина создала еще коронавирус. И самое, сказали, что это Китай. А у вас там этих биолабораторий сколько?
Они были и при Союзе еще, эти биолаборатории у нас. И существуют лаборатории. И уже доказано и подтверждено, и множество фактов.
Мало того, что я вам скажу то, что я знаю. Еще раньше знала, что Украина сама себе не принадлежала давно уже. Даже вся земля украинская уже у Америки, что там все посажено у американцев. Мы нападали не на Украину.
В смысле вся земля у американцев? Что вы имеете в виду?
Конечно, у американцев. Сынок Байдена там командовал, как у себя дома. Так или не так?
Сынок Байдена был в совете директоров одной из компаний в Украине. У нас демократическое государство, у нас есть компании различные. И вот сынок Байдена был в одной из этой из этих компаний.
Еще бы дня 2-3, и вы бы уже вступили в НАТО.
Почему вот именно Украина напала бы на Россию?
А потому что так все настроили. 8 лет укреплялись. Оружие слали на Украину.
Мы покупали оружие, оно нам необходимо нашей армии, как и любой другой армии. Мы его покупали.
Да вам сейчас деньги шлют, миллиарды долларов.
Ну сейчас, конечно, шлют. Сейчас после вторжения России, конечно, шлют. То есть вы за это вот за все, да, за то, что мы должны были на вас напасть, вы пришли нас убивать, правильно? А за что?
Я не за это за все. Я знаю, что горе и у вас, и у нас, и в России, и на Украине. И что мы, бедные русские, эти самые простые, простой народ, платим жизнью своих детей, так или не так, за то, чтобы кто-то...
За то, что вы думали, что на вас нападет Украина, да? То есть вы платите жизнью своих детей за то, что вы думали или вам сказали, что Украина на вас нападет, да?
Почему?
Потому что это теория. Почему? Потому. Потому что это чистая теория, которую вам там рассказали, а фактов никаких нет.
Напомню, что говорила мать солдата, попавшего в плен и там остающегося. Солдата-контрактника. Мне кажется, можно понять, почему Владимир Золкин в конце сорвался. Вы слушаете «Время свободы» и вновь о переводе газовых контрактов для так называемых недружественных стран на рубли. Наверное, я вам надоел уже с этой темой, но все-таки масса экспертов уже высказалась по поводу непродуманности этого шага Владимира Путина, объяснила, почему он наносит ущерб интересам России, почему он сомнителен с точки зрения престижа российской валюты, ведь рублем наказывают так называемые недружественные страны, а дружественным, получается, предлагается по-прежнему платить евро и доллары, но поручение было дано, и о его исполнении нужно было, судя по всему, отчитаться, а Владимир Путин сделал очередное заявление, поэтому я к этой теме и возвращаюсь. Давайте послушаем.
Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного, начиная с 1 апреля текущего года. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей, со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены. Вновь подчеркну, в ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла. На самом деле, что происходит, что уже произошло? Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае газ, они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно. Так, естественно, продолжаться не может, тем более, что в случае дальнейших поставок газа и их оплаты в традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы. Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более, что некоторые политики на Западе об этом говорят, говорят публично. Более того, именно в подобном ключе высказываются главы правительств стран Евросоюза. Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа за российские рубли – это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета.
Говорил Владимир Путин. Директор Центра изучения европейской политики Даниэль Гросс воспринял заявление Владимира Путина как не более чем пиар-ход, призванный продемонстрировать российской публике, что его распоряжения выполняются. На деле же ничего не меняется, считает Даниэль Гросс.
Путин увидел, что в этом просто нет смысла просить европейцев платить рублями, потому что рубль — это неконвертируемая валюта, и это, в общем-то, бесполезно. Это было все для того, чтобы получить политические очки. Но эти политические очки имели бы очень высокую экономическую цену для России, и, я думаю, глава российского Центробанка убедила Путина в том, что это плохая идея. Ничего не меняется. Европейцы будут продолжать покупать у России газ и мониторить ситуацию каждый день, сколько газа они могут купить. И когда их хранилища будут заполнены, они скажут России пока. Но до этого времени должно пройти несколько месяцев.
Мнение директора Центра изучения европейской политики Даниэля Гросса, а аналитик нефтегазового рынка, партнер компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин Так объяснил схему платежей, которую распорядился внедрить Владимир Путин. Довольно бессмысленную, на взгляд Михаила Крутихина, схему. Давайте послушаем.
Единственное, с чем можно не согласиться в последнем высказывании Путина, это с тем, что он сказал, что эти компании должны будут открывать счета в уполномоченном российском банке. В России, вот если посмотреть на указ Путина, этот банк «Газпромбанк», он сам будет открывать эти счета, независимо от этих потребителей. То есть покупатели российского газа будут по-прежнему платить в евро, в долларах, в общем, в той валюте, которая обозначена у них в контрактах, а уже потом российский «Газпромбанк» будет конвертировать все это 100% этой выручки в рубли. И будет красивое заявление для публики о том, что посмотрите, мы победили, теперь они платят в рублях, что абсолютно не соответствует действительности. Ну, гора родила мышь.
Мнение аналитика нефтегазового рынка, партнера компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Агрессия России против Украины имеет самые разнообразные последствия. В частности, Анатолий Бибилов, глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия, чью независимость Россия признала после августовской войны 2008 года, заявил о планах проведения уже в ближайшее время референдума о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации. Заявление было сделано в рамках кампании перед президентскими выборами, которые должны состояться 10 апреля. По мнению многих грузинских экспертов, Москва готовит почву для полной аннексии Южной Осетии на фоне затянувшегося конфликта в Украине, пытаясь тем самым отыграться на Грузии за свои неудачи в ходе войны, развязанной 24 февраля. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Давид Дзалкальяни заявил, что для грузинской стороны абсолютно неприемлемы любые разговоры о вступлении Южной Осетии в состав России. Но, по его словам, Грузия не будет прибегать ни к каким силовым мерам, чтобы воспрепятствовать проведению южноосетинского референдума или другим шагам по включению Южной Осетии в состав Российской Федерации. Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил в специальном обращении гражданам самопровозглашенной республики, что в ближайшее время состоится референдум о присоединении к России в форме объединения с Северной Осетией. По утверждению господина Бибилова, тем самым будет восстановлена историческая справедливость и разделенный осетинский народ воссоединится в составе России. Это была цитата. Руководство Южной Осетии неоднократно говорило, что цель многолетнего движения за отделение от Грузии – не формирование независимого государства, а объединение с Северной Осетией, в последующем – создание в составе Российской Федерации единого субъекта под названием Алания по имени индоевропейского племени, жившего на Кавказе в первом тысячелетии нашей эры. Осетины считают себя потомками аланов и не приемлют разделение на северных и южных. Впрочем, бывший премьер-министр и бывший министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санакоев, придерживающийся прогрузинских взглядов, сказал журналистам, что заявление президента Бибилова всего лишь предвыборная риторика, а Южная Осетия, по его мнению, исторически и географически принадлежит Грузии. Конец цитаты. Но другие эксперты убеждены, заявление о вхождении Южной Осетии в состав России на фоне войны в Украине Анатолий Бибилов сделал с явной подачи Москвы. А значит, все попытки правящей партии «Грузинская мечта» демонстрировать свою лояльность Москве на фоне войны в Украине, например, отказ присоединиться к западным санкциям, ни к чему не привели. Так считает, например, бывший госминистр Грузии, политолог Паата Закаришвили.
Явно Россия понял, что сейчас люди теряют территории, так теряют Украину и так далее. Его планы захвата Украины не реализовывались. И он сейчас собирает какие-то мелкие какие-то камешки, которые остались от Российской империи и вдруг заговорили о вступлении Южной Осетии в России.
То есть Грузия становится как бы козлом отпущения?
Так получается, это катастрофа, можно сказать, для грузинской мечты, потому что все их намерения, вся их политика, что как будто наша лояльная политика не приведет к ухудшению ситуации в Грузии, и мы сохраним себя, и потом у нас будет возможность с Россией разговаривать достойно, то есть все это уходит в крах, если этот проект реализовывается. Когда мы сами не присоединяемся к санкциям, как у нас моральное право будет требовать от других, что не снимайте, знаете, санкции. Потом пока из Грузии не ведут войска. Очень глупо повела себе грузинская мечта и Грузию толкнула какой-то тупик. Откуда нет ни морального, ни правового, ни политического выхода.
заявил Паата Закаришвили в интервью «Радио Свобода». В отличие от Южной Осетии, Абхазия не намерена проводить аналогичный референдум и вступать в состав Российской Федерации. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Он подчеркнул, что Абхазия добивается международного признания в качестве полноценного суверенного государства. Возможно, именно поэтому Абхазия, в отличие от Южной Осетии, пока не направила воевать против Украины свои воинские подразделения для оказания помощи российским войскам в боях под Киевом и на Донбассе. При этом почти половина из российских контингентов в Абхазии и Южной Осетии уже активно участвуют в боях с литерой Z на военной технике. Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии в начале 90-х годов прошлого века, сразу после того, как Грузия объявила о выходе из СССР и воссоздании грузинской государственности. Кровавый грузино-осетинский конфликт, вспыхнувший на территории бывшей грузинской СССР, удалось приостановить лишь благодаря Дагомысским соглашениям между Борисом Ельциным и Эдуардом Шеварднадзе 24 июня 1992 года, на основе которых в Южную Осетию были введены трехсторонние миротворческие силы в составе российского, грузинского и северо-осетинского контингентов. Но перемирие, длившееся 16 лет, было разрушено в августе 2008 года, когда, по утверждению грузинской стороны, осетинские формирования атаковали грузинские села Ляховского ущелья, а грузинские войска заняли Цхинвали, после чего российская армия полностью вытеснила из Южной Осетии грузинские войска вместе с грузинским населением, а Москва признала независимость Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».